Виктор Суворов. День М. Когда началась Вторая мировая война. Продолжение книги «Ледокол». Москва. АО «Все для вас». 1994 год. Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. Вольтер. Об истине надо говорить и говорить без устали, ибо вокруг нас снова и снова проповедуется ошибочное, и вдобавок не отдельными людьми, а массами. В газетах и энциклопедиях, в школах и университетах ошибочное всегда на поверхности. Ему уютно и привольно от того, что на его стороне большинство. Гёте. Предисловие к первому русскому изданию. После публикации «Ледокола» в Германии получил 3 кубометра почты от бывших германских солдат и офицеров. Письма, дневники, фронтовые документы, фотографии. После выхода книги «Ледокол» в России получил еще больше. На повестке дня известный русский вопрос: что делать? Писать ответы? Да хватит ли на это жизни? А вправе ли я не отвечать на эти письма? Ведь здесь не просто долг вежливости. Каждое письмо интересно по-своему, а все вместе сокровища. Это пласт истории, который никто не изучал и не пытался изучать. Это тысячи свидетельств, и каждая опровергает официальную версию войны. Быть может, некое научное учреждение имеет более объемное собрание рукописных свидетельств, но убежден, что моя коллекция интереснее. Фронтовики, прожив долгую, трудную жизнь, стали писать мне, вдруг на склоне лет открывая душу, рассказывать то, что не рассказывали никому, потому что рассказывать было нельзя. Большая часть писем уже не от самих фронтовиков, а от их потомков, детей и внуков. И все сокровенное. Мой отец в кругу своих рассказывал. Потрясает, что все свидетельства, как живых участников войны, так и дошедшие в пересказах близких, не стыкуются с той картиной начала войны, которую нам полвека рисовала официальная историческая наука. Но, может быть, фронтовики и их потомки искажают истину? Такое предположение можно было бы высказать, если бы почты было килограммов 100. От такого пустяка можно было бы по советской привычке и отмахнуться. Но писем очень много. Представляете себе, что означает «много»? И все об одном. Не могли же все их авторы сговориться? Не могли разные авторы тысяч писем из России сговориться с разными авторами тысяч писем из Германии, Польши, Канады, Австралии? Вот характерный пример. Из официальной версии войны мы знали, что когда грянула война, художник Ираклий Таидзе в порыве благородного возмущения изобразил родину-мать, зовущую в бой. Плакат появился в самые первые дни войны, вскоре получил всемирную известность и стал графическим символом войны, которую коммунисты называют Великой Отечественной. А мне пишут, что плакат появился на улицах советских городов не в первые дни войны, а в самый первый. На улицах Ярославля к вечеру 22 июня. В Саратове 22 июня во второй половине дня. В Куйбышеве 22 июня этот плакат клеили на стены вагонов воинских эшелонов, которыми была забита железнодорожная станция. В Новосибирске и Хабаровске плакат появился не позднее 23 июня. Самолеты тогда летали со множеством промежуточных посадок, и за сутки до Хабаровска не долетали. Но если предположить, что самолет загрузили плакатами 22 июня, и за ночь он все-таки долетел до Хабаровска, то возникает вопрос, когда же эти плакаты печатали? 22 июня? Допустим. Когда же в этом случае Ираклий Таидзе творил свой шедевр? Как ни крути, до 22 июня. Выходит, творил он не в порыве ярости благородной. Откуда же художник знал о германском нападении, если сам Сталин нападения не ждал? Загадка истории. А вот и отгадка. Письмо из Аргентины. Автор Кадыгров Николай Иванович. Перед войной он старший лейтенант на призывном пункте в Минске. Каждый военкомат и призывной пункт хранил определенное количество секретных мобилизационных документов в опечатанных пакетах с пометкой «Вскрыть в день М». В конце 1940 года таких документов стало поступать все больше. И вот в декабре поступили еще три огромных пакета, каждый о пяти сургучных печатях. Тоже предписание «Вскрыть в день М». Пакеты секретные и положено их хранить в сейфе. Но вот беда, не помещаются. Пришлось заказывать стальной ящик и использовать его вместо сейфа. Прошло 6 месяцев. 22 июня. Война. Что делать с документами? Молотов по радио сказал, что война началась, но сигнал на вскрытие пакетов не поступил. Вскроешь сам — расстреляют. Сидят офицеры, ждут. А сигнала нет и нет. Соответствующий сигнал так и не поступил. Но к вечеру по телефону приказ: пакеты с такими-то номерами уничтожить, не вскрывая, а пакеты с такими-то номерами вскрыть. Уничтожалось сразу многое, в том числе и 2 из 3 огромных пакетов. А как их уничтожить, если в каждом по 500 листов плотной бумаги? Жгли в металлической бочке и страховали себя актом. Мы, ниже подписавшиеся, сжигали пакеты, при этом были вынуждены кочергой перемешивать листы. Никто при этом в огонь не заглядывал, и подписались. А то возникнут потом, у кого сомнения, не любопытствовали ли содержанием, сжигая. Потому и акт «сжигая» не любопытствовали. Но с 1 из 3 огромных пакетов было приказано гриф секретности снять, пакет вскрыть и содержание использовать по назначению. Вскрыли. Внутри пачка плакатов «Родина, мать зовет». Плакаты расклеили в ночь на 23 июня. Но в военкоматы поступили-то эти плакаты в декабре 1940 года. И вырисовывается вот какая картина. Заготовили плакаты заранее, отпечатали достаточно на всю страну тиражом и в секретных пакетах разослали по соответствующим учреждениям. Что-то затевали. Но 22 июня Гитлер нанес упреждающий удар, и в один момент многие из тех плакатов, мягко говоря, потеряли актуальность. Советскому Союзу пришлось вести оборонительную войну на своей территории, а заготовленные плакаты в 2 других пакетах призывали совсем к другой войне. Содержание агитационной продукции не соответствовало духу оборонительной войны, потому приказ уничтожить не вскрывая. Может, то были великие шедевры, может быть, и они стали бы всемирно знамениты, но художникам, их создавшим, не повезло. А Ираклию Таидзе повезло. Его плакат, может, и вопреки авторскому замыслу, получился универсальным. «Родина, мать зовет». А куда зовет, он ведь не написал. Потому именно этот плакат подошел и к оборонительной войне. Поэтому именно этот плакат и приказали расклеить по стране. Так было со всеми символами Великой Отечественной. Их готовили загодя. Песня «Священная война» написана до германского вторжения. Монументальный символ Великой Отечественной, воин-освободитель с ребенком на руках, в эскизе был готов в 1940 году. Сам образ воина-освободителя с ребенком на руках появился в газете «Правда» в сентябре 1939 года, на третий день после начала советского освободительного похода в Польшу. Если бы Гитлер не напал раньше нас, мы все равно стали бы освободителями. Монументальные графические и музыкальные символы освободительной войны были уже созданы. Некоторые из них, как плакаты Таидзе, уже выпускали массовым тиражом. Конечно, мне стандартно возражают, можем ли мы верить офицеру, который попал в плен и после войны по каким-то причинам оказался не на родине мирового пролетариата, а в Аргентине. Что ж, давайте ему не поверим. Но те, кто не были в плену и сразу после войны вернулись на родину мирового пролетариата, рассказывают столь же удивительные истории. После выхода ледокола кремлевские историки во множестве статей пытались опровергнуть факт подготовки Сталином освобождения Европы. Доходило до курьезов. Один литературовед открыл, что слова песни «Священная война» были написаны еще во времена Первой мировой войны. Лебедев-Кумач просто украл чужие слова и выдал за свои. Мои критики ухватились за эту публикацию и повторили в печати многократно. Слова были написаны за четверть века до германского нападения. Но разве я с этим спорю? И разве это важно? Сталину в феврале 1941 года потребовалась песня о Великой войне против Германии, и Сталин такую песню заказал. Вот что главное. А уж как исполнители исхитрились сталинский приказ выполнить. Перевели с японского или с монгольского, украли или счинили сами. Это другой вопрос, и отношение к моей книге не имеет. Ответ на него ничего не меняет, ничего не доказывает, ничего не опровергает. Да и не о Лебедеве-Кумаче речь. Сталину нужна была песня, воодушевляющая на подвиги музыкальное произведение. Поэтому Сталин в феврале ставил задачу не перед поэтом Лебедевым-Кумачем, а перед композитором Александром Васильевичем Александровым. В письмах, которые я получил, есть свидетельство о том, что не один Александров писал песню о войне, и не только композиторы и поэты к освободительной войне готовились, но и врачи, учителя, певцы, танцоры, акробаты, фокусники. Поразительно, но официальная пресса открыто говорит о том же. Вот свидетельство Константина Симонова в газете «Красная звезда» от 7 ноября 1992 года. Симонов – любимец Сталина, Хрущева, Брежнева, герой, кавалер 8 орденов, лауреат 6 сталинских премий, во времена Сталина кандидат в члены ЦК. Он свидетельствует, что летом 1940 года собрали гражданских писателей и начали готовить к войне. Сам Константин Симонов был во взводе поэтов роты писателей. Год готовили, а 15 июня 1941 года присвоили воинские звания Симонову интенданта второго ранга, что соответствовало подполковнику. Толпа на улице в те дни не могла понять смысл сообщения ТАСС от 13 июня, а советские писатели и поэты в это время уже примеряли офицерскую форму, уже обували кожаные сапоги. Симонов продолжает. 22 июня началась война, а на нас уже были заготовлены предписания кому, куда, от центральных газет до дивизионных. Каждая из 303 сталинских дивизий имела свою дивизионную газету. Если в редакцию каждой дивизионной газеты по одному писателю отправить, то сколько же их подготовили? И в корпусные газеты прозаики-поэты требовались, и в армейские, флотские, окружные, фронтовые. В Академии ГРУ меня учили. Обращай внимание на мелкие подробности, на мельчайшие. Только из них можно сложить четкое и объективное представление о происходящем. С благодарностью следую советам моих учителей. Обращаю внимание на подробности. А подробности вопиющие. Званиями воинскими Сталин не бросался. Военные летчики в те времена служили в сержантских званиях. Командиры звеньев и даже заместители командиров эскадрилий — сержанты. Офицерские звания начинались с должности командира эскадрильи. А тут гражданский человек Константин Симонов, писатель, в армии не служил, 25 лет от роду, год подготовки и первичное звание, равное подполковнику. А ведь это серьезно. Укладывали чемоданы и сверяли фронтовые предписания. Полковой комиссар Михаил Шолохов, подполковник Александр Твардовский, батальонный комиссар Алексей Сурков, бригадный комиссар Александр Фадеев, интендант третьего ранга Леонид Первомайский, бригадный комиссар Всеволод Вишневский и весь союз писателей почти в полном составе. Исключение только для неспособных носить оружие. Представьте себя советским разведчиком-аналитиком. На стол положили совсем пустяковые сообщения. Гитлер в 1940 году собрал всех германских писателей. Год их гоняли по стрельбищам, полигонам. Теперь им присвоили звание до генералов и готовят к отправке на советскую границу. Отправка тайная, с элементами маскарада. Некоторых из них выдают за интендантов, специалистов по снабжению сапогами и шинелями. Как бы вы, советский разведчик, аналитик, отреагировали на такое сообщение? Что бы вы доложили своему начальству? Но в Германии ничего подобного не происходило. Происходило все это в Советском Союзе. Если подобные сведения доходили до германской разведки, то как, по-вашему, она должна была реагировать? Что докладывает своему командованию? С одной стороны, успокаивающие сообщения ТАСС, с другой... После упреждающего удара Гитлера необходимость маскарада отпала, и всем писателям интендантские звания поменяли на стандартные армейские. Но была же причина, по которой перед войной весь этот маскарад затевался. Еще вопрос. Если бы Гитлер не напал, то что намеревался делать Сталин со своими писателями? Позволил бы покрасоваться в офицерской форме год-другой, а потом отнял бы офицерские звания и вернул в Москву, или как? Летом 1939 года тот же Константин Симонов был военным корреспондентом в армейской группе Жукова на Халхин-Голе. Тогда он вполне обходился без военной подготовки и без офицерского звания. А летом 1940 года зачем-то потребовалось начать массовую подготовку к войне журналистов и писателей. Летом 1940 года плана «Барбаросса» у Гитлера не было, а у товарища Сталина план уже был. Наши прозаики и поэты на самую малость опоздали. Курс военной подготовки завершили, звания получили, прошли распределение по фронтам, армиям, корпусам, дивизиям, чемоданы уложили, и вот уже должны были разъехаться по своим фронтовым редакциям. А тут Гитлер напал. В момент последних приготовлений Гитлер застал не только Константина Симонова с собратьями в Перу, но и всю Красную армию на погрузке, в пути, на разгрузке. У Сталина все было продумано и подготовлено к вторжению, все. Вплоть до победных плакатов и фронтовых редакций, готовых воспеть великий подвиг советского народа на полях победоносных сражений. Если мы не верим бывшему офицеру из Аргентины, так давайте верить Красной Звезде и герою, лауреату, кавалеру, интенданту. Письма, которые я получаю от своих читателей, не мое достояние. Эти письма — свидетельство, наша память, наша история, наше прошлое, а значит и наше будущее. Поэтому обещаю, письма о войне опубликую. Не знаю, когда и сколько тому, но знаю, что это будет самое интересное из того, что о войне написано. Всех, кому пока не ответил лично, прошу простить. Прошу учесть ситуацию, в которой я оказался. Всем, кто мне написал, благодарен. Были письма ругательные. Их авторам я более всего и благодарен. Каждый из нас допускает ошибки. Каждый грешен. С вашей помощью хочу ошибки исправить. С вашей помощью хочу отшлифовать свои книги так, чтобы их смысл был понятен каждому. Любую критику в письмах и в прессе не просто читаю, а скрупулезно изучаю. За один год собрал более 300 рецензий на «Ледокол». Иногда это целые погромные страницы. Порой даже хотел загрызнуться. Но ГРУ приучил к смирению. Уважай противника. Старайся понять его доводы. Старайся извлечь пользу даже из гнева своих врагов. И я стараюсь. Всем, кто писал разгромные и похвальные рецензии, обещаю, когда-нибудь выпущу целую книгу с подробными ответами на критику и постараюсь детально ответить на все поставленные вопросы. Все мы делаем одно дело. Все мы пытаемся понять наше прошлое, хотя и с разных позиций, поэтому прошу, пишите. Знаю ваш вопрос. Мил человек, куда? Отвечаю. Есть в России храбрый и честный издатель Сергей Леонидович Дубов, АО «Все для вас, Москва». «Ледокол» был завершен в 1981 году. Время шло, появлялись новые сведения. Книгу я исправлял, дополнял, а опубликовать на русском языке никак не мог. «Ледокол» ходил по редакциям Москвы и Питера 4 года, по всем зарубежным русским издательствам 12 лет. С 1985 года главы из «Ледокола» публиковала газета «Русская мысль». Но как издать на русском языке отдельную книгу? Кто на такое решится? В России решился только Сергей Дубов. Благодарю всех, кто прочитал «Ледокол», «День М» и ждет третью завершающую книгу. Виктор Суворов, 13 сентября 1993 года, Оксфорд. Мобилизация есть война. Маршал Советского Союза Шапошников. Богдану Васильевичу Резуну, курсанту-стажеру противотанковой батареи 637-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии 36-го стрелкового корпуса Юго-Западного фронта. Глава первая. Про кожаные сапоги. В истории не было ни одной войны, причины возникновения и цели, которые не были бы представлены зачинщиками и их учеными-лакеями в извращенном, фальсифицированном виде. Советская военная энциклопедия, том 6, страница 554. Российский солдат ходил в кожаных сапогах. Коммунисты ввели заменитель, эрзац, и стал советский солдат ходить не в кожаных сапогах, а в кирзовых. Конечно, в столичных гарнизонах придворные полки и дивизии обували в кожу. Пусть иностранцы думают, что советскому солдату живется хорошо. И советские оккупационные войска, войска сверхдержавы в соцлагере Германии, Польши, Венгрии тоже обували в кожаные сапоги. Но всех своих солдат сверхдержава кожаными сапогами обеспечить не могла. И потому советский солдат по Союзу ходил в сапогах кирзовых, а неудобно. В прямом смысле и в переносном. Особенно неудобно, когда предстоит выполнять почетную интернациональную задачу. Летом 1968 года меня, молодого офицерика, занесла военная судьба в Карпаты, на границу с братской социалистической Чехословакией. Контрреволюция душила страну. И нашей доблестной советской армии надо было вмешаться и народу братскому помочь. Но в кирзе неудобно. Просто нехорошо воину-освободителю Европу топтать не суперсапогом. Понятно, у нас офицеров сапожки, что надо, со скрипом и блеском, но солдатики наши одеты неприлично. Изнываем мы в ожидании, неделю в лесах ждем, другую ждем, месяц ждем, другой ждем, а дело уже к августу клонится, надоело в лесах. Или бы одно решение наши вожди приняли, или другое, или вернули бы наши дивизии в лагеря и военные городки, или дали бы приказ оказать интернациональную помощь братскому народу, но нет решения, и потому мы ждем. Весь день занятия до 12-го пота, а вечером ужинаем у костра и гадаем, пойдем в Чехословакию или не пойдем, и снова занятия с утра, а то и с вечера, и снова гадаем. И вот как-то под вечер на просеке, вдоль которой стоял наш батальон, появились огромные автомобили «Урал-375». На каждом хорошие кожаные сапоги. Забирай. И валят те сапоги прямо на просеку, точно как самосвалы бросают скальную породу в кипящую воду, перекрывая Енисей. Много сапог, без счета. Есть, конечно, счет, но без особой точности. Забирай, всем хватит. Старшина, сколько у тебя народа? 129. Вот 129 пар. Размеры разберетесь. С соседями поменяйтесь. А у тебя сколько? 257. Вот тебе куча.